Знаете ли вы, что владыка Фадей – святой человек? Такие светильники церкви – явление необычайное. Святейший патриарх Тихон.
49-летнего епископа Фадея в ноябре 1921 года берут под арест и привозят в Харьков, где после допроса местная ВУЧК вносит постановление выслать епископа Фадея в распоряжение патриарха Тихона.
9 марта 1922 года епископа Фадея освобождают из харьковской тюрьмы, и на следующий день он уже выезжает в Москву. Там он встречается с патриархом Тихоном, который возводит его в сан архиепископа и отправляет на Астраханскую кафедру. Но приступить к своим обязанностям в Астрахани архиепископ Фадей смог только в 1923 году, задержавшись в Москве.
Все это время епископ Анатолий Соколов рассказывал астраханцам о добродетелях владыки и о скором его приезде в город.
Влияние обновленческого движения поддался, как-то ни странно, и местный викарный архиерей, епископ Анатолий Соколов. Он стал проповедовать об обновленчестве, стал привлекать священнослужителей к этому движению. Власти же всячески поддерживали его. Например, в возношении имени архиепископа Фадея на литургии в молитве было запрещено. Было приказано поминать только самого епископа Анатолия. Но при этом сам народ верующий, конечно же, не поддался на эти провокации, не поддался на эти проповеди об обновлении церкви и, в общем-то, в большинстве своем оставался приверженцем патриаршей церкви и старых церковных законов.
Осенью 1923 года, когда архиепископ Фадей возвратился из ссылки и проживал в Волоколамске, заседание Священного Синода под председательством патриарха Тихона на прошение Церковно-приходского совета при Астраханском кафедральном Успенском соборе решает предложить высокопреосвященному Фадею немедля выбыть из Москвы к месту своего служения.
9 декабря 1923 года, воскресный день, в праздник иконы Божией Матери «Нечаянная радость», архиепископ Фадей прибывает в Астрахань. Встреча его проходит в торжественной обстановке, что и смущает владыку. Он пешком доходит до креста Воздвиженской церкви, которая находилась на этом месте. И тут же начинается литургия.
Ризница кафедрального собора в это время была захвачена обновленцами. И когда архиепископ Фадей приехал в Астрахань, ему даже не в чем было служить. Для служения облачение ему собирали, что называется, с миру по нитке. Так, например, в Покрово-Болдинском монастыре нашлось очень древнее облачение еще 18 века, которое принадлежало епископу Тихону Малинину. В Иоаннопритеческом монастыре была найдена мантия епископа Леонтия, расстрелянного в 19 году. А один из священнослужителей подарил архиепископу Фадею посох владыки Митрофана. И вот в этих, по сути, священных реликвиях архиепископ Фадей и начал свое служение на Астраханской земле.
Появление архиепископа Фадея на Астраханской кафедре было для нее величайшим даром. Его сила, его духовной личности притягивала к себе людей. Они толпами сопровождали его по дороге из дома в храм, долгими часами не отпускали его после службы, ища совета и утешения.
Вот в этом доме жил архиепископ Фадей во время своего служения в Астрахани. Ежедневно, утром и вечером, одной и той же дорогой ходил владыка в сопровождении толпы от улицы Тевяшевской до Покровской церкви.
В жизни владыка Фадей был очень молчалив. Вдохновляли его только беседы на духовные, богословские темы. Он мог говорить часами. Люди, конечно же, знали о его глубокой молитвенности, прозорливости, знали о силе его молитв, которые способна была поднять болящего со дна болезни. Всех поражало его богослужение. Несмотря на свои немощи, он служил практически каждый день. И Его богослужение производило впечатление живой беседы с Богом.
Ни одного слова не сказал владыка Фадей, публично против обновленчества. Но для верующих не нужны были слова, они понимали правду церкви.
В это время обновленцы при помощи властей захватывают Крестовоздвиженскую церковь, и архиепископу Фадею приходится перейти для служения в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Но через некоторое время и он при поддержке властей переходит в руки обновленцев. Тогда владыка решает начать служение в Знаменском храме, но через неделю и его обновленцы тоже захватывают. При этом они начинают также кампанию по захвату Петропавловского храма, который сейчас находится на поселке Свободном, и храма Иоанна Златоуста, тот, что на Татарбазаре.
Между тем из Москвы в Астрахань возвращается делегация представителей православных общин, подавших жалобу на действия местных властей в незаконной поддержке ими обновленцев.
В церковной жизни Астрахани наступает некоторое затишье. Обновленцы постепенно оставляют свои притязания на храм Петра и Павла. Постепенно решается проблема и с храмом Иоанна Златоуста. И все больше и больше священнослужителей и мирян переходят на сторону владыки Фадея. Самым большим успехом, наверное, можно назвать переход 105 храмов сельских в юрисдикцию архиепископа Фадея, ну, то есть в юрисдикцию, в общем-то, патриаршей старой церкви. В селах за обновленцами остается всего 2 храма.
Князь Владимирскую церковь делает архиепископ Фадей своим собором. Церковь Петра и Павла определяет вроде крестовой, где почти ежедневно он совершает литургию. В Единовещенской церкви владыка любит служить постом. Впрочем, архиепископ часто посещает и все другие храмы и по будням служит то Афанасия Афонского, то у Тихвинской, то у Николы Прокаженных.
После акафистов владыка ведет беседы. В церкви Петра и Павла он разъясняет Новый Завет, начиная с первой главы Евангелия от Матфея и кончая Апокалипсисом. Стоит владыка на кафедре в мантии и амофоре и говорит, останавливаясь на каждой строчке евангельского текста и разъясняя его смысл. Его белое аскетическое лицо сосредоточено, глаза горят, румянец на щеках – кумач, а в церкви тишина и какой-то особый проникновенный покой. Все любят эти святые минуты.
Среди астраханского духовенства наблюдалось такое двойственное отношение к владыке Фадею. С одной стороны, священнослужители некоторые, они, естественно, его уважали за его монашеский склад жизни, за его твердость как православного христианина, как архиерея. С другой стороны, некоторая часть духовенства иронизировали по поводу его методов управления. Мы знаем, что вот именно из своего монашеского склада архиепископ Фадей, он как бы самоустранялся от управления епархией. И поэтому многие священнослужители, зная это, понимая вот такой его склад, решали многие проблемы приходов, многие решения принимали самостоятельно, в обход, в общем-то, советов и указаний архиерея.
Сам владыка был необычный. Необычный для образа архипастыря, который сложился в то время. Он не имел своей канцелярии. У него была всего одна именная архиерейская печать для ставнических грамот и указов о перемещениях священнослужителей. Простота в быту, в общении привлекали к нему тысячу людей. Люди видели в нем не просто аскета, отрешенного от мирской жизни, они видели в нем прежде всего духовного отца.
Нетребовательность ко всему у владыки была необыкновенная. Питался он, как правило, каким-нибудь грибным или овощным супом, овощными котлетами. В скоромные дни ему подавали рыбную уху с кусочками рыбы и немного каши. Утром он пил один стакан густого, только что заваренного чая с булочкой. И даже келейник архиепископа отец Халев, не выдержав всей суровой жизни в его доме, уехал и больше не вернулся.
На Астраханской кафедре архиепископ Фадей пробыл недолго. В октябре 1926 года ГПУ арестовывает заместителя патриаршего местоблюстителя, архиепископа Сергия Строгородского. И эти функции переходят к новому заместителю патриаршего местоблюстителя, архиепископу Иосифу Петровых. И он в декабре этого же года назначает себе заместителей. Мы должны понимать, что это время было очень неспокойное, и поэтому каждый архиерей, когда занимал какой-либо пост, он сразу же назначал себе заместителей на случай того, что его арестуют. И вот в список заместителей своих владыка Иосиф включил и архиепископа Фадея Успенского. Это значило, что архиепископу Фадею придется выехать в Москву, что он и сделал, в принципе, незамедлительно. Но в Саратове он был высажен с поезда, и ГПУ направило его, в общем-то, на такое, в общем-то, такое вынужденное поселение в город Кузнец Саратовской области, из которого ему было запрещено выезжать.
В Астрахань его уже не отпустили, оставив невольным затворником.
И только в марте 1928 года митрополит Сергий назначил архиепископа Фадея в Саратов, а в ноябре перевел его в Тверь.
Даже оказавшись, в конце концов, вдали от Астрахани, от своих духовных чад, владыка Фадей не оставлял в своих молитвах и в своих кратких назиданиях, которые пересылал он в письмах. И эта духовная связь, она сохранялась до дня его кончины.
В сентябре 1936 года архиепископа Фадея лишают регистрации и запрещают ему совершать богослужение. Но он, вопреки этому, все-таки продолжает служить в одном из последних открытых храмов за Волгой. В декабре этого же года митрополит Сергий Строгородский, местоблюститель Патриаршего престола, назначает на Тверскую кафедру архиепископа Никифора Никольского. Но даже после назначения нового архиерея местное Тверское духовенство продолжает советоваться и сноситься с архиепископом Фадеем во многих церковных делах, то есть как бы считая его все еще своим правящим архиереем. Это говорит прежде всего о том уважении, которое испытывало местное духовенство к архиепископу Фадею. Через год его арестовывают, а через 10 дней он уже будет расстрелян, в час ночи выведен из своей кельи и казнен.
С октября 1993 года останки владыки-мученика покоятся в Вознесенском соборе Твери. В 1997 году освященный архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил архиепископа Фадею к лику святых для общецерковного почитания. Память священномученика празднуется церковью в день его мученической кончины – 31 декабря.